Приветствую, дорогие братья и сестры, церковь. Вы еще поете с братьями в душе, да? Следующий куплет пишете, наверное, для продолжения этого замечательного псалма. Но песнь всегда звучит «Христа во мне». Есть такие слова в одной песне. И Слово Божье, оно еще звучит на этой земле, не прекратилось. И хотя сегодня цитировался пророк Амос, и он там такие слова говорит, что настанут такие времена, что будут ходить от моря до моря, но не смогут найти Слово Божьего, потому что его не будет. И время благодати продолжается на этой земле, и мы можем иметь Слово Божье, слышать его, размышлять над ним. И самое главное, чтобы Слово Божье нас научало и наставляло нас в праведности. И сегодняшнее размышление, сегодня с вами хотел бы размышлять над такую тему, как «Христос – пример для благословенной жизни Церкви». Вообще, как эта тема вам на сердце ложится или нет? Или нам для благословенной жизни в Церкви Христос не нужен? Нам нужны свои «я», свои характер, свои привычки. Что нам нужно? Христос нам нужен, да? То есть мы оставляем Христа, свое «я», убираем свой эгоизм, свой характер, отодвигаем в сторону и остаемся жить со Христом. Правильный выбор сделали, и поэтому мы сегодня об этом и почитаем в Слове Божьем, которое нас об этом также учит, чтобы мы так поступали. И я как-то начал проповедовать послание апостола Павла филиппийцам во второй главе. Первые две проповеди уже было, и сегодня я хочу продолжить. Уже давновато не возвращался к этой книге, и хочу прочитать с 5 по 11 стих. «Ибо вас должны быть те же чувствования, как и я во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек». Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Я когда читал этот текст, мне все время в моей голове одна мысль крутилась, что если верующий человек не знает, что рассказать об Иисусе Христе, то он может рассказать этот отрывок неверующему человеку. Или, в принципе, в евангелизации это также можно использовать, вот этот отрывок Священного Писания, потому что оно говорит об Иисусе Христе. О его цели прихода на эту землю, о его жизни и о его наследии, которое он имеет на небесах. Конечно же, все эти качества и характеристики, они автоматически мы перекладываем на себя и будем смотреть, насколько же они отражены в нашей жизни. Конечно, нам до Христа довольно-таки далеко, и нам, наверное, не достичь тех высот, на которых находится Иисус Христос. Но Библия нас призывает к тому, чтобы мы уподоблялись в образ Иисуса Христа. Что мы понимаем под этим словом «уподоблялись в образ Иисуса Христа»? То есть мы становились все более и более похожими на Него. Не просто по виду, как в зеркале отражения, но наш характер, наши чувства, качества, эмоции и поведение, и все тому прилагающееся, оно должно быть похожими на Иисуса Христа. То есть в нас должен изобразиться Христос, если говорить просто короткими словами. Итак, мы знаем, что послание к филиппийцам, оно одно из таких благословеннейших посланий апостола Павла, которое написано, и оно такое как бы ободряющее, но мы знаем, что где люди, там и проблемы. Это не говорит о том, что в церкви нет проблем. Есть разные проблемы и в разных церквях. Мы с одним братом как-то общались, и казалось бы, другая церковь, наверное, другие проблемы должны быть, не такие, как у нас. И один брат сказал такие: и там такой брат есть, как у нас, и такое есть, как у нас. То есть мы сделаем вывод такой, что Везде люди все одинаковые. Проблемы сущности, то они, наверное, так же само одинаковые. Также в Филиппийской церкви существовало подводное течение. Не таких вот богословских тем, которые ереси или доктринальные какие-то вопросы возникали, но это были в каком-то смысле такие локальные раздоры. Несмотря на отсутствие каких-то заблуждений богословских и проблем, связанных с очередным каким-то грехом, в Филиппийской церкви были конфликты, ссоры по каким-то второстепенным вопросам. Но как же без них? Наверное, без них скучно было бы нам жить. И Павел не пытался копаться в этих не столь значительных каких-то вопросах, которые, может быть, и не стоят где-то порой даже нашего внимания. Мы порой можем раздуть просто с мухи слона или отцеживать комара, или еще что-нибудь, такими вопросами заняться второстепенными, но забыть о главном. Так и апостол Павел не пытался вникнуть вот в эти мелкие раздоры или споры, но он просто-напросто указывает на простое их решение. Как же их можно решить, эти вопросы? Возникают всякие вопросы, и каждому вопросу есть определенный метод, как его можно решить. Так и апостол Павел дает ключ к разрешению конфликтов по второстепенным вопросам церкви. Эти вопросы, еще раз повторюсь, что они не касаются греха и ереси в том, чтобы мыслить, но эти вопросы и этот ключ заключается в том, чтобы мы научились мыслить так, как мыслил Иисус Христос, в том, чтобы иметь христианское чувствование. И апостол Павел в 5 стихе пишет: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувствование. Здесь такое хорошее слово стоит. По-гречески это слово «франео», означающее «думать и размышлять». Чувствование мы сразу же вкладываем в свой, как бы, понимание вот этого слова «чувствование». Что мы чувствуем? Чувствуем ли мы боль когда-нибудь? Чувствуем, да, наверное. Чувствуем ли мы сладкий чай или не сладкий? Тоже чувствуем. Это мы, может быть, вкладываем вот в это слово «чувствование» какие-то наши эмоциональную часть человека или чувства, которые связаны с нашим физическим человеком. Но здесь имеется в виду чувствование, означающего слово «думать и размышлять». То есть мы должны думать и размышлять, как размышлял наш Иисус Христос. Думайте и размышляйте теми же категориями, которыми размышлял Христос. И речь здесь идет о наших мыслях, о том, куда они направлены и как, в какую сторону они идут. Павел понимал, что проблему конфликтов, разделений и ссор, нарушающих единство церкви, не решить до тех пор, пока верующие не начнут думать категориями Христа. Вы, наверное, слышали такие выражения в нашей жизненном обиходе, как западный образ мышления, да? Встречались с таким. Ну, или восточный образ мышления. Ну, возьмем еще ближе, может быть, такого не слышали вы, ближе к нам возьмем, что женский образ мышления. Мужчины, наверное, понимают, как это тяжело, да? Или насколько это приятно наблюдать за женщинами и за их образом мышления. Или возьмем такой мужской образ мышления. Здесь женщины начинают улыбаться уже, сестры, потому что они тоже понимают, что это такое за мужской образ мышления. Но это нам, по крайней мере, близко. Но если обобщить, то существует только два образа мышления. Вы, наверное, скажете, что остается только женский и мужской. Нет, это остается христианский и мирской. Остальные все просто-напросто выдумка человека. Да? Согласны с этим? Согласны. Хорошо. В основе мирского образа мышления лежит что? Эгоизм. В основе христианского образа мышления лежит жертвенное служение другим людям. В основе мужского образа мышления лежит гордость. В основе христианского – смирение. Это абсолютно противоположные качества, которые говорят о том, что между миром и христианством, то есть между миром и церковью, существует огромная разница. То есть жизнь в мире, она не такова, как жизнь в церкви и жизнь христианина. Самое интересное, что, наверное, мир это тоже понимает, что жизнь в церкви, она не такова, как жизнь в мире. И многие по этой причине, наверное, и не идут в церковь. Потому что они сразу же понимают, что тут одни запреты. Мне хочется того, 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 а там нельзя, это нельзя, это нельзя. Но если вы стали христианином, то вы понимаете, насколько это заблуждается человек. Здесь не говорится о том, что разрешен здесь грех и все прелести и богатства этого мира. А здесь говорится о том, что это просто, когда человек верует в Иисуса Христа, как сор отпадает за ненадобностью. Потому что это мусор, который мешает людям жить. Мешает жить счастливо, мешает жить благословенно. И для того, чтобы жить хорошо и долго, то нужно оставлять грех. Нужно прилепляться к Богу, к Иисусу Христу, для того, чтобы увеличить дни нашей жизни. По крайней мере, не только здесь, на этой земле, но чтобы наша жизнь продолжилась в Царстве Небесном. Потому что если мы скажем, что есть еще жизнь в аду, потому что жизнь там тоже продолжается, то мне сложно назвать эту жизнь жизнью. Потому что эта жизнь, она будет намного хуже, чем жизнь на этой земле. Но жизнь в раю, она будет намного лучше, чем жизнь на этой земле. Вы понимаете, что я тут сказал такого, чтобы вас не запутать и самому не запутаться. Так что между мирским образом жизни и церковным существует огромная разница. Если вы это понимаете, то вы уже многое достигли на вашем жизненном христианском пути. Поэтому пускай Господь благословит, чтобы на достигнутом не останавливаться, но и дальше двигаться в этом направлении. Мирское мышление настаивает на своих правах, не желая поступиться ими, а христианское мышление, оно готово поступиться своими правами ради Бога и ради ближнего. Библия говорит, что мышление нечестивых людей приучено и натренировано в грехе. 2 Петра, 2 глава, 14 стих. «Сердце их приучено к любостяжанию». Сердце, то есть желание нечестивых людей, оно натренировано в греховных желаниях. Нечестивцы тренируют свой разум в грехе, подобно тому, как спортсмены тренируют свои мышцы. И как сказано в начале 14 стиха, «глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха». Если мы хотим достигать единства, преодолевать конфликты, связанные со второстепенными вопросами, мы тоже должны тренировать свой разум. Но только не в грехе, а в святости, в том, чтобы мыслить так, как мыслил наш Господь Иисус Христос. Другого пути не дано. Христианское сердце – вот что необходимо нам для достижения единства в церкви и благословенной жизни в церкви. Апостол Павел, еще раз повторю этот стих, что «ибо у вас должны быть те же чувствования, как я и во Христе Иисусе». Для того, чтобы развивать в себе христианские мысли, необходимы некоторые инструменты. Первый инструмент для того, чтобы развиваться в этом – следовать правильному примеру. Знаете, у человека всегда есть какой-то образец. Ведь ребенок, когда он рождается, он начинает жить, развиваться, и он смотрит за своими родителями, как они живут, какие у них привычки. И вот смотря вот на этот образец, он начинает им подражать. Он начинает таким развиваться, смотреть, как поступают родители. Затем уже родители становятся не авторитетом, начинают смотреть, как ведут себя друзья, подруги или еще другие какие-то товарищи, и начинают подражать уже ним. Но мы, как верующие люди, мы должны мыслить так же, как мыслил Господь Иисус Христос. Для того, чтобы развивать в себе христианские мысли, необходимо следовать примеру Господа. Надо изучать Писание, смотреть на Его дела, отображать то, как Он мыслил. Нужно тренировать свое сердце и свой разум, как тренируют спортсмены свои мышцы, свое тело, так и мы должны тренировать свое сердце и свой разум. Каким образом это все происходит, вы зададите вопрос. И я отвечу, что 1 Тимофея, 4 глава, 6 стих, записан такой стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Если вы хотите быть благословенным человеком, то вникайте в себя и в учение постоянно. Ибо так поступая, ты себя спасешь и будешь хорошим примером для других. Через тебя будут приходить ко Христу другие люди. Кто является нашим примером для подражания сегодня? Кем вы сегодня восхищаетесь? Жертвенным, смиренным Христом? Или людьми, подобными Ему, или Божьими людьми. Мир говорит, следуй за моими кумирами. Если вы восхищаетесь гордыми, эгоистичными людьми, великими мира сего завидуете и повторяете их поведение, в таком случае вы будете источником раздоров и ссор. Мир, он не нацелен на то, чтобы объединяться. Мир сегодня, философия мира говорит о том, что разделяй и властвуй. И научиться единству мира сегодня невозможно, да, наверное, невозможно было и никогда это сделать. Вы помните, как ученики спорили, кто из них будет большим в Царстве Небесном? Они явно руководствовались какими-то своими мирскими желаниями, и мы, может, даже можем их в этом укорить. Так как им двигало тщеславие, соперничество, желание быть выше других, поэтому никто из них не хотел уступить, никто не хотел послужить, а мы в ноги ближним. Конечно же, такие желания сеяли лишь разделение между учениками, и они начинали друг на друга смотреть косо. И тогда Иисус омыл ноги ученикам, показав, что христиане должны поступать совсем иначе, служа друг другу, уступая почетные места, выполняя работу слуги, раба. Только такое стремление удаляет разделение, соперничество и объединяет. Так что последуем примеру Иисуса Христа. Второе. Жить жизнью по примеру Иисуса Христа. Ну, наверное, первое было полегче, а второе, наверное, чуть сложнее становится, потому что все мы скажем, но мы же не Христос, мы не совершенные люди, но Господь дает силы для того, чтобы нам побеждать зло, побеждать грех и стремиться к тому, чтобы быть более и более похожими на Иисуса Христа. Иисус Христос, Он оставил нам этот пример, как же Он реализовывал вот эту идею на практике, в жизни своей здесь, на этой земле. И апостол Павел пишет, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». «Смирив себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Это 6-8 стих. Люди, руководствующиеся мирскими целями, никогда не будут уступать. Они не захотят пожертвовать своими правами, положением, преимуществом и прочими. Такая жизненная позиция, она неизбежно ведет к ссорам и разделениям. Люди же, руководствующиеся христианскими целями, готовы пожертвовать всем ради ближних, готовы отречься от самих себя. Они живут жизнью Христа, которая укрепляет единство между истинно верующими. Желаете ли вы жить жизнью Иисуса Христа или нет? Мы сегодня рассмотрим таких три признака, которые покажут нам, живем ли мы жизнью Иисуса Христа или нет. И первый из этих признаков христианина, живущего жизнью Христа, это готовность отказаться от своих привилегий ради блага ближнего. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Знаете, здесь такое слово интересное нам попадается на глаза, как хищение. Да? И снова такое хищение – это такое похитил, что-то своровал или что-то нехорошее сделал. Но смысл этого слова здесь говорится о том, что это какая-то добыча и нечто за то, что надо держаться. То есть это не в буквальном смысле похищение или украл, присвоил, то, взял то, что тебе не принадлежит. А это тот смысл, где за что-то надо очень сильно держаться. И апостол Павел, используя данное слово, говорит следующее. «Хотя Христос и был равным Богу, Он не почитал хищением, то есть не держался за привилегии своего положения, но добровольно оставил славу и богатство, которыми обладал по праву». То есть он добровольно отказался от каких-то своих прав, которые у него были. И в 6 стихе речь идет о Христе, добровольно отказавшегося от привилегий быть равным Богу. Что же это за привилегии, от чего отказался наш Господь Иисус Христос? Ради нашего спасения Христос отказался от обладания богатством. 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, не мы, а Он, будучи богат, обнищал ради вас дабы вы обогатились его нищетой. Ради нашего спасения Христос отказался от личной власти и полностью подчинил себя власти Отца. Иоанна 5 глава 30 стих. «Я ничего не могу творить сам от себя», так говорит Иисус Христос. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня». Мы с вами, братья и сестры, дорогие друзья, полностью осознаем то, что Иисус Христос – это Бог, равноценный Бог, как и Бог-творец. Но Он какими-то своими правами, Он каким-то своим положением отказался для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы прийти на эту землю. И ради нашего спасения отказался Христос от небесной славы и принял позор креста. Отказался от чести и пошел путем бесчестия, позора, насмешек. Будучи достойным восхваления, он терпел насмешки. Будучи святым, он страдал как грешник, и к злодеям причтен, написано так. Будучи источником жизни и воскресения, он умер на кресте. Вот каким образом появилось самоотречение Христа. Вот от каких привилегий он отказался. Знаете, здесь есть один маленький парадокс между Богом и человеком. И он заключается в том, что Бог захотел стать человеком, будучи Богом. А человек хочет стать Богом, будучи человеком. Скажу вам так, что первое – это возможно. И это реализовалось на практике. И в истории мы знаем, что Бог стал человеком. Но еще ни один человек не стал Богом. Хотя каждый человек хочет им стать. Но ни один не стал, и скажу вам, чтобы вы даже не имели такой надежды, никогда им и не станет. Второй признак христианина, живущего жизнью Христа, это удовлетворенность более низким положением. Но уничижил самого себя, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Уничижил. Слово это опустошил, сделал бездейственным. Иисус Христос добровольно отказался от своих привилегий, которых Он достоин как Бог, и добровольно довольствовался более низким положением раба. Все мы знаем Его слова, что Он пришел сюда для того, чтобы послужить. Он не пришел для того, чтобы получить здесь почести на этой земле, но пришел для того, чтобы послужить. Кто может послужить? Только раб. И Иисус Христос принял это служение достойно. Иисус Христос добровольно отказался от своих привилегий, которых Он достоин был как Бог, и добровольно довольствовался более низким положением раба. Если Христос, достойный славы небес, был доволен своим положением раба, то как же мы, достойные вечного наказания в аду, можем быть недовольным своим настоящим положением детей Божьих. Христос отказался от славы небес и был доволен этим положением, став человеком. Но мы, люди, которые сегодня называются детьми Божьими, как мы можем быть недовольными этой призвания, если нас Бог спас от ада и сделал нас гражданами неба, назвал нас своими детьми? Это, наверное, то, что нам должно приносить самое большое вдохновение в нашей христианской жизни. Это, наверное, то, чем мы больше всего должны дорожить на нашем жизненном пути, для того, чтобы нам благодарить Бога и благословлять Его имя. И третий признак христианина, живущего жизнью Христа, это готовность отдать жизнь ради блага ближних. Но это уже вообще ни в какие ворота, наверное, потому что Иисус Христос смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Писание нам также говорит о том, что никто не положит душу свою за другого человека. Хотя мы знаем, что сегодня многие ложат души свои за одного человека. Но никто не положит души своей ради одного ближнего, кого-то своего. Но Христос положил душу свою за всех людей, смирив себя в том, что Он воплотился, стал человеком. Иисус пошел в своем самоотречении еще дальше. Он согласился умереть самой позорной смертью. Он не просто пошел, чтобы умереть, но сам умер самой позорной смертью. Большего отвержения и большего позора, чем смерть на кресте, тогда не существовало, и Христос добровольно согласился умереть на кресте. И Джон Весли говорит такие слова по этому поводу: «Как все таинственно, бессмертный умирает». Бессмертный умирает, то есть тот, кто не может умереть, Бог, который не имеет ни начала, ни конца, он умирает. А человек, который смертный, хочет жить вечно. Он хочет, чтобы его жизнь на этой земле продолжалась вечно. Жизнь будет продолжаться вечно, но только если Бог возьмет нас в небесное царствие. А в другом случае это уже не жизнь, я об этом говорил. Итак, дальше, что нам нужно еще для того, чтобы жить благословенной жизнью в церкви? Учиться видеть преимущество небесных ценностей. Важно понимать, что Христос не просто ограничил себя функционально, просто стал человеком, потому что мы прекрасно понимаем возможности человека и возможности Бога. Да? Бог, Он творец, Он создатель этого всего мира. Мы пока еще на этой земле ничего не сотворили. Мы можем только разрушать. Ну, не соглашаться со мной, конечно, только строители дорог. Они все время их строят, но они все время ломаются. Но они их строят все время. И так жизнь человеческая, если он что-то и строит, то оно, по крайней мере, несовершенно. Но Бог сотворил этот мир совершенным. И он, став человеком, он не только отказался от привилегий Бога, но он еще отказался от прав обычного человека. Понимаете это? То, что он не только отказался от привилегий быть Богом, но он еще отказался от прав обычного человека. Вы свои права знаете? Сегодня, которыми нас наделяет Конституция или там государство, или кто-то еще. Так Христос от них тоже отказался. Мы сейчас с вами прекрасно знаем наши права на то, чтобы мы имеем законное право иметь жилье, да? Мы имеем это жилье. Но Иисус Христос, что на это, по этому поводу сказал? Иисус не имел своего дома. И он говорит, что лисы имеют норы, а Сын Человеческий не знает, где голову преклонить. Как имеют многие люди сегодня в наше время свои дома. Иисус не жил тихой, спокойной жизнью, работая и отдыхая. Иисус даже на суде перед Пилатом не защищался. Как многие люди, Он отказался от этого своего законного права. И Исаия пишет, что Он истязуем был, но страдал добровольно, не открывал уст своих, как овца ведем Он был на заклание. И как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уст своих. 53 глава Исаии, 7 стих. И Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Пилат почему-то думал, что у него есть такая власть над Богом. Но мы видим, что Иисус Христос не защищал себя даже в этих, казалось бы, критических обстоятельствах. По-человечески, ты скажи слово, и тебя отпустили, и все. Ты, ладно, человек за душу свою готов все отдать. Кто так говорил? Кто такие слова сказал, что человек за душу... Сказал сатана, что человек готов за душу свою все отдать. Но Бог, даже для того, чтобы защитить свою душу или свою жизнь на этой земле, не сказал ни слова. Вот разница между Богом и человеком. Мы на все готовы пойти для того, чтобы и отречься, может быть, даже в каких-то случаях. Да и такого не было, вы чего, вы попутали, это не я был. Наговори там, чего хочешь, для того, чтобы спасти душу свою. Но Иисус Христос не промолвил ни одного слова для того, чтобы сохранить эту душу свою на земле. Потому что Он Бог, потому что Он понимал, для чего Он пришел сюда, на эту землю. И мы должны понимать, для чего мы находимся в этой церкви. Для чего нас Бог сюда привел, для чего Он нас сюда поместил. Одним словом, Иисус отказался от всего того, что мы считаем нашими законными правами человека. Почему же Иисус это сделал? Если сказать, что Он сделал это для того, чтобы прославить Бога и спасти нас, это будет абсолютно верно. Но недостаточно полно. Иисус оставил свои законные права как человека, оставил свое право на тихую и спокойную жизнь, потому что Он видел преимущество небесных ценностей. Знаете, это, наверное, порой человек держится за эту жизнь, потому что и цепляется вот на этой земле за эту жизнь, потому что он не понимает, каково же блаженство и какое богатство славы, и какие ценности ожидают его на небесах. Еще находясь на земле, он уже предвкушал будущую славу небес. Иисус Христос молился в 17 главе 5 стихом, и в его молитве были такие слова: «И ныне, прославив меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». То есть он говорит о той славе, которая была у него до того, как он пришел в этот мир, и которая будет у него после того, как он вернется к своему небесному Отцу. «Отвергнув благо этого мира ради небесных ценностей, Иисус сполна вкусил благословение и славу небес». Впрочем, после воскресения и вознесения Иисус не просто вернулся в прежнюю славу, Он не просто стал в то же самое положение, каком Он был до того, но Он получил еще и новые привилегии, которых не имел раньше до воплощения. Апостол Павел в послании к Филиппийцам, 2 глава, 9 стих, пишет, что «посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вы видите, Бог превознес Христа после его смерти и воскресения. В связи с этим возникает вопрос, каким образом Бог его превознес? Какие новые привилегии приобрел Господь после креста и после воскресения? Важно отметить, что превознесение Христа не касалось его вечного места просто в Троице, как принято считать, что Отец, Сын и Дух Святой. Не касалось его неизменной божественной природы. Превознесение Христа касалось его нового качества, которое он сегодня имеет. Это качество Бога-человека. И только после крестной смерти Иисус Христос приобрел привилегию служения небесного первосвященника. То есть у него появилось новое качество – небесный первосвященник. Он наш ходатай, он первосвященник, тот, к которому мы можем приходить. И только после крестной смерти Иисус засвидетельствовал о своей победе над дьяволом и смертью и адом. Поднялся в небо в присутствии Отца, как искупитель от греха. До креста он не был искупителем от греха. Но после смерти и воскрешения он приобрел вот эту привилегию быть искупителем от греха. «Дабы пред именем Иисуса, дальше читаем, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот такую привилегию сегодня имеет Иисус Христос. Вот такую славу Он сегодня имеет, чтобы всякий язык исповедовал Его своим Господом. Но мы сегодня на этой земле вот не видим, что всякий человек превозносит Господа Иисуса Христа и прославляет. Но наступит то время, когда это будет происходить, и все разумные личности, которые живут на этой земле, они сегодня существуют таких в трех сферах. Первая сфера – это преисподняя, которая здесь перечислена. Это то место, куда человек отправляется уже после смерти, если не покаялся в своих грехах, где находятся умершие и неспасенные люди в ожидании суда. В будущем и смерть, и ад будут повержены в озеро Огненно. Это участь всех грешников. Вторая сфера – это земля, на которой мы сегодня с вами живем. Это место, где сейчас живут люди. И третья сфера, которая здесь перечисляется, это небеса. Это место, где обитает Господь. И спасенные люди – и святые ангелы, перечисляя эти сферы, Павел хотел сказать, что не останется ни одного разумного существа, будь то человек или ангел, которое бы не преклонило колени, то есть не признало Христа тем, кем он является на самом деле. Как сказано в 11 стихе, представители всех народов признают однажды суверенную власть Иисуса Христа и как Господа Вселенной. Иисус отказался от славы и почета, даже от многих законных прав, которыми обладает сегодня простой человек, и все те благополучия, которыми обладает простой человек, потому что видел преимущество небесных ценностей, преимущество небес перед землей. И в ответ на такое смирение Иисуса Отец превознес Его имя выше всякого имени. Итак, христианская жизнь проявляется в том, что человек так дорожит небесными ценностями, что ради них готов отказаться от благ и привилегий земной жизни. Как это может отразиться, например, в простой житейской жизни? Ну, приведу такой пример, простой, может быть, для нашего общества. Начальник милиции – это кто? Ну, начальник милиции – это злой человек, который может наказать, да? Ну, если он покается, человек этот злой, что мы будем говорить? У церкви есть такие святые, праведные люди, которые будут говорить: тебе надо эту работу оставлять, тебе там не место в этой работе. Ну, есть такие мнения, существуют такие, что верующий человек не может работать в милиции. Я такое слышал. Там, или еще такие другие органы и структуры власти, где верующему человеку быть невозможно. То есть этому человеку нужно отказаться от каких-то привилегий, которые он имеет в этой земной жизни для того, чтобы быть христианином. Это такой простой пример, который может быть ближе к нам всем. Но человеку легко будет отказаться от каких-то земных привилегий, если он понимает то, что он имеет в небесном царстве. Оно несравнимо больше, нежели то, что земное – это временно, потому что небесное – оно вечное, а земное – это временное. И нам надо учиться видеть красоту небесной славы и тщету земного блеска на ее фоне. Земная жизнь, она блестит, она влечет, она дает нам, так сказать, жизнь, возможность жить и радоваться тому, что мы можем приобретать разные вещи, айфоны, телефоны, компьютеры, которые, посудомойки, стиральные машины, которые украшают нашу жизнь, они нам ее облегчают. Но это все временно, это такая мишура и такой блеск. Оно нам в Царстве Небесном уже не нужно будет. И небесная слава, небесное царство, оно намного выше и лучше этого земного богатства, которое мы можем здесь иметь. И вот это и есть лекарство от эгоизма. Это нам нужно научиться видеть преимущество небесного царства перед земным. И это лекарство также от материализма, от отстаивания каких-то своих прав. Да, мы как люди сегодня имеем какие-то права. Например, если будут нас где-то гонять или в суды таскать, то мы имеем право как бы на защиту, и мы понимаем, что если мы ничего плохого не сделали, то нас не за что судить. Но мы все равно будем отстаивать свои какие-то права. Но мы знаем, что Господь нас защищает, и у нас права в Царстве Небесном намного больше, чем здесь, на этой земле, могут быть даны какому-либо любому человеку. Человек, который видит ценность небес, не будет себя лишать небесной награды, отказавшись прощать из-за человеческих амбиций и земных ценностей. Если человек не прощает, то он теряет какую-то небесную ценность, он теряет какое-то богатство на небесах, потому что написано: «Прощайте, и вам будет прощено». И мы хотим, чтобы нам прощали, но нам нужно научиться также прощать и других. Это самое главное правило христианской жизни, которое будет вести нас к благословенной жизни в церкви. Это то, что будет нас укреплять на этом жизненном пути. Это то, что будет нам приносить радость. И наши мысли должны быть направлены на нашего Господа Иисуса Христа. Он сможет нас обогатить, Он сможет нас вдохновить, Он сможет дать силы преодолеть какие-то трудности, Он сможет нас довести обязательно до небесного царствия. Поэтому будьте благословенны. Помолимся.
Аминь.